è della Dusa.
Вы включили подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Рад приветствовать слушателей. И уже вместе со слушателями говорю Марианне Беленькой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Марианна – журналистка, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Фалафельная». Подписывайтесь, в описании есть ссылка. Тема нашего разговора – резня на западе Сирии. И слово «резня», я понимаю, эмоционально окрашенное, но уже применяется и термин посильнее. Наблюдатели из Сирийской обсерватории наблюдения прав человека, например, пишут о геноциде на Средиземноморском побережье Сирии и в горах Латакии, которые осуществляются силовиками, действующие сейчас в Сирии власти, той, которая установилась после падения режима Башара Асада. Можно также встретить формулировку «подавление восстания». Уважаемая Марианна, предлагаю с этого и начать, с описания и с характеристики того, что произошло, что происходит в Сирии на юго-западе, начиная с 6 марта.
Собственно, события начались гораздо раньше, и это несколько связано друг с другом историй. Резня, безусловно, имеет место, и геноцид алавитов тоже имеет место. Имеет место также восстание бывших элементов режима Асада, организованное высокопоставленными офицерами, большинство из которых алавиты, и их провокация и провоцирование обычных простых алавитов среди местного населения к протестам против новых властей. Собственно, вот это все назревало несколько месяцев с декабря, и вылилось в то, что мы все наблюдали за последние дни. Начало вот этой большой волны произошло в четверг с нападения на патруль сил безопасности в одной из деревень в провинции Латакия в районе Джабла. И, как сами алавиты пишут в соцсетях, распространяют эту версию, патруль пришел задержать молодого человека, который писал в соцсетях посты против новых властей. Местные жители решили его не выдавать, потому что были уже прецеденты, когда людей забирали, и потом они не возвращались живыми. И начались вооруженные столкновения, патруль был ликвидирован. Это стало таким спусковым крючком. Но при этом нужно сказать, что очевидно, что даже если эта история и нет оснований сомневаться, что это было, при этом параллельно в нескольких местах по всей провинции Латакия, а также в Тартусе и в других районах, произошла цепочка вооруженных нападений на силы правопорядка новых властей, на блокпосты, на полицейские участки и так далее. Армия в ответ и силы безопасности предприняли меры, начались зачистки. И параллельно началась резня. Еще параллельно вышли в некоторых населенных пунктах, городах алавиты с протестами против новых властей. А затем параллельно началась резня алавитов повсюду и в городах, и особенно в деревнях, не совсем на побережье, там в горах, но тоже в провинции Латакия, где живут основные алавитские семьи. Ну вот, собственно, если это коротко о событиях, но назревали они давно, стычки происходили еще с декабря, когда новые власти взяли Дамаск, когда пал режим Асада, часть сил армии, естественно, не растворилась, ушли в подполье, и, в общем-то, такое аналогичное иракскому варианту, который мы помним еще с времен Саддама Хусейна, когда баасисты уходили в подполье и еще долго воевали и с американской армией, и с теми, кто стал новой властью. В Ираке то же самое произошло в Сирии, но вот так вот организовано, массово, с заявлениями нового военного совета Сирии за освобождение Сирии. Это вот созрело только спустя несколько месяцев. При этом те, кто были в Сирии, рассказывают, что вот такие в Тартус проехать невозможно. Эти районы, регионы давно перекрыты силами безопасности, представителями новых властей. И что там творится, никто не знает толком.
Вы сказали про иракский опыт. Можно вспомнить, что в самом последнем изводе офицеры саддамовской армии принимали участие в формировании вооруженных сил ИГИЛ. Да, вообще-то действительно это все не растворяется. Я понимаю, что среди бедности, среди разрухи гражданской войны, среди сложного этноконфессионального состава Сирии легко вспыхивают конфликты, но если попробовать рационализировать и найти там политическую, что ли, программу алавитскую, программу программу бывших офицеров и военнослужащих как армии, так и специальных служб, которые при Башаре Асаде были. Что это может быть? И сейчас я понял, что нужно, наверное, напомнить про то, как устроена Сирия. Я предложу слушателям открыть, опять же, в описании к этому эпизоду не очень новый, может быть, текст, он 2024 года, но он в первой своей части довольно ясно и хорошо описывает, как Сирия устроена, кто там с кем воюет, ключевые термины и понятия там есть. Там даже карта есть такая, описание основных этнических и конфессиональных групп страны. Друзы на юге, курды на северо-востоке, алавиты на северо-западе. Большая часть населения за 70% мусульмане-сунниты. Хафиз Асад, простите за это википедийное напоминание, отец бежавшего в Москву не так давно Башара Асада, был алавитом. Сильно округляя, мусульманином-шиитом, силовики, включая спецслужбы, формировались именно по такому этноконфессиональному признаку из алавитов. Такое на Ближнем Востоке и шире в бывших колониях европейских часто встречается. Когда уходит метрополия или падает автократия, проводившая власть при помощи меньшинства, этому меньшинству бывает очень худо. Любой правитель или колониальная администрация, ну хорошо, не любой, но многие любят создавать вот такую отдельную группу людей, которые проводят власть хуту, да. Но вот когда уходит какой-то контроль у этой группы, то случается то, что случалось в Руанде, или если ближе к региону, Саддам Хусейн, да, надо вспомнить, что он был, конечно, суннитом, а большинство в Ираке шииты. Да, возвращаясь к событиям в Сирии, которые происходили недавно, в Дамаск вошли почти без боя силы Хаэт Тахрир аш-Шам. Что случилось с армией, как она пересобралась в политическом смысле, армия расширительно понимая, силовики Асада?
Ну, тут действительно очень многое неизвестно. Они, естественно, ушли в подполье. Про многих из них нету никаких данных. Или данные появились буквально вот в эти дни, спустя месяц-два после падения режима Асада. Видимо, они сколотились, потому что мы видим, достаточно дееспособные ячейки, которые в силах атаковать силы режима, создавать им проблемы. Были заявления, что они на какой-то момент взяли под контроль 90% побережья, тоже не можем проверить. Но вот сейчас Дамаск заявляет, что основные населенные пункты зачищены, но надолго ли это, правда ли это, мы сказать пока 100% не можем. Называют несколько фигур основных, которые участвовали в организации этого восстания. Это в том числе очень известный в России русскоязычной публике генерал Сухель Аль-Хасан, как его называли любимым генералом, в том числе и Путина. Он участвовал во многих сражениях вместе с российской армией в Сирии, достаточно активно воевал и был близок к такому российскому крылу армии. И, кстати, на него еще намекают, потому что вот эти столкновения начались из деревни, откуда он родом. Последние столкновения. Еще один организатор восстания, генерал тоже режима Асада, Гияс Далла, он один из командиров 4-й дивизии Махера Асада, брата Асада, известной дивизии. Он как раз считается проиранским генералом, который очень был близок с Тегераном, привлекал во время боев, когда он еще согласовывал операции с проиранскими группировками, с Хизбаллой и так далее. Еще звучало имя Ибрагима Хувайджи. Это вообще отсылка к отцу Башара Асада, к Хафизу Асаду, которого вы уже упомянули. Это бывший глава разведки ВВС Сирии. Было сообщение, что он был сейчас задержан во время всех этих событий силами безопасности. И еще одна фигура, Мигдад Фатих, тоже офицер бывшей армии Асада. В феврале, то есть еще за несколько недель до упомянутых событий, он объявил о создании так называемой прибрежной бригады, в состав которой вошли бывшие военные армии Асада. И вот он как раз говорил, что он контролирует на 90% побережья Сирии. Там дела такие, Тартус и так далее. И упомянутый Гияс Далла, он как раз был главным, кто подписал документ, распространенный в конце недели прошлой в соцсетях, документ о создании военного совета по освобождению Сирии. И целью совета было освобождение всей сирийской территории от всех оккупационных и террористических сил, это я цитирую, восстановление государственных институтов и свержение существующего режима, который виновен в демонтаже репрессивного сектантского аппарата. Ну вот примерно вот так. И, естественно, это не было создано за один день, это невозможно начать просто потому, что где-то произошла резня, это готовилось. И многие говорят, что уже давно наблюдают в соцсетях от представителей бывшего режима, не только военных, но в диаспоре в том числе, призывы, заявления о коловитом, как вы терпите новые власти, унижение. А тут как бы параллельный процесс, напомню, что когда Хаят Ахрир-Шам во главе с Абу Мухаммадом Аль-Джуляни, которого сейчас все знают как нового президента Сирии, Ахмед Аш-Шара, это его настоящее имя, Джулани, кличка партийная, скажем так, военная, он обещал, что будет уважать права всех меньшинств. В общем-то, под это дело относительно мирно и быстро ему удалось получить власть в свои руки. Дело в том, что конфликты между алавитами и вообще межсектантские конфликты для Сирии не новые. И еще когда только начинались события арабской весны, 2011 год, во многих городах они проходили под лозунгами «убивать алавитов». Сунниты считают их еретиками, такими еретиками от мусульманства. И опасались именно вот того, что сейчас произошло, и опасались с самого начала. Но Шара давал гарантии, что не будет трогать меньшинств, что он не будет повторять судьбу исламского государства и Аль-Каида, из которых, в общем-то, его группировка Хаят Ахрир-Шам и выросла, и что он не будет создавать такое исламское государство, будет учитывать мнение всех и прочее. Но одно дело – слова, другое дело – то, что происходило в реальности. Плюс такая началась дебаисизация режима, которую мы, опять же, уже видели в Ираке. Очень много алавитов остались без работы, без зарплаты, без денег. В первую очередь это касалось военных. Вы уже упомянули, что армии много было алавитов. Тут нужно отметить, почему это происходило. Для алавитов это достаточно в свое время, еще до вот Хафиза, Асада, достаточно бедные слои населения. И армия – это такой лифт, социальный лифт к верхушке. И многие, естественно, шли служить. И постепенно дорастали до высоких чинов. И имидж сейчас алавитов, что вот Сирией правили алавиты, которые все захватили в своих руках, поделили, украли все богатства, творили все те зверства, которые творили. Это не совсем так. Там действительно президент алавит, его семья алавит, но на верхушке были самые разные люди. Ну, понятно, что семья Асада, алавиты были наверху, но алавиты, они действительно очень разные. Даже те, кто в армии, есть те, кто убивали, занимались всеми теми преступлениями, которые относятся к преступлениям режима Асада, наживались на войне, строили заводы, где создавались вот такое оружие, принимаемое в массовых убийствах населения, грабили, наживались, коррумпированные, по самое не могу. А были очень, их, в общем-то, достаточно много, я бы не сказала большинство, бедные алавиты или средний класс, интеллигенция, которые во время этой войны очень много потеряли. И алавиты очень многие погибли во время войны, сражаясь в том числе за Асада, потому что им некуда было отступать. Они не были дезертирами. Кто-то уехал, действительно. В том числе многие алавиты поуезжали, не согласны, или боявшиеся всяких разных последствий войны. То есть там один из самых высоких процентов погибших в армии среди войны, потому что армия, естественно, как мы говорили, многие алавиты, и они, еще раз повторю, не бежали. Сейчас эти люди остались без денег, армия распущена, без пенсии, те, кто уже давно в отставке, под угрозой мести, потому что сейчас, конечно, все подводят счет, и хотя говорилось о том, что будут организованы суды, если люди действительно виноваты, каждая история будет разбираться отдельно, но мы знаем, как это все работает в революционном состоянии практически страны. Иногда люди летят просто по доносу или просто из мести, ни в чем невиновные. И многие алавиты говорят, что да, они откликнулись на призывы новых властей, и многие сдали оружие. Естественно, во время гражданской войны во многих домах было оружие. Ну и опять же, армия и так далее. Многие сдали оружие, и было много случаев, как только человек сдавал оружие, приходили его и убивали. То есть становилось известно, кто сдал, куда прийти безопасно, и это не единичный случай. На эту почву накладывалось естественным образом призывы выступить против властей, против несправедливости и так далее. Вот, собственно, такая атмосфера и вылилась в то, во что вылилось.
Небольшое уточнение. Я понимаю, что это спекуляция, и можно только предполагать. Вы упомянули про это. Можно ли там заподозрить иранскую поддержку?
Это не совсем спекуляция, и, судя по всему, что-то было, потому что, на самом деле, новые власти Сирии открыто обвиняют Иран, и не только власти Сирии, но и Турция. Обвиняют Иран в том, что он мутит воду в Сирии. Иран, вот сегодня очередной раз это опроверг, обвинил, в свою очередь, Турцию, что она не мешает вот тому, что происходит, не уймет никак, в том числе, многих своих лояльных себе боевиков, которые она воспитала, и допускает такую резню. То есть там разборки есть между Ираном и Турцией. Хизбалла очень быстро открестилась, образно говоря, от того, что происходит, но намеки звучат, и, безусловно, можно предположить, что там что-то и есть, потому что Иран, естественно, не стремится уйти, и, естественно, людям нужна, которые воюют с новыми властями, некая поддержка. Они должны откуда-то получать деньги, откуда-то получать оружие, но мы пока не знаем, насколько это прямо глубоко и насколько это такое масштабное явление, но что-то за этим, безусловно, может быть. Но тут, знаете, парадокс. Я все время на это смотрю, вспоминаю, как когда-то Асад обвинял во внешнем вмешательстве в происходящее в Сирии международных игроков, арабские страны, ту же Турцию. Говорил, что за вот народными волнениями, за демонстрациями, за протестующими стоят внешние силы. Катар, Турция, США, Европа и так далее. Теперь новые власти Сирии обвиняют во внешнем вмешательстве всех остальных. То есть ситуация перевернулась на зеркальную.
При том, что Хаят Тахрир Ашам и лидер сирийский нынешний Ахмед Ашара, он близок к Турции, это не очень скрывается. В общем, внешнеполитический успех Реджеп Тайипа Эрдогана мы наблюдали с падением режима Асада. Я хотел еще раз уточнить, вы это проговорили, что когда Ашар пришел к власти, он действительно, во-первых, надел цивильный костюм, во-вторых, произносил примиряющие речи, говорил, что все мы сирийцы, нужно заканчивать гражданскую войну, нужно отстраивать страну заново. И даже что-то такое как будто звучало о том, что он вроде бы краем уха слышал про права женщин. Ну, в общем, такой прогрессивный лидер. Насколько прогрессивным может быть представитель политического ислама, хотя к чему снобизм? Почему ему не удалось в случае с алавитами, с побережьем договориться, что ли, или выбрать какую-то мягкую стратегию? Хаос революции и настроение отомстим за долгий кровавый режим вот этим вот, которые этим занимались, не выбирая, кто из них конкретно виноват?
Тут очень много вопросов на самом деле. Он и сейчас, прежде всего, нужно сказать, рисует такой позитивный, продолжает имидж. Он заявил о создании независимого национального комитета по расследованию, заявил о том, что будет сформирован такой комитет по сохранению гражданского мира, будут выслушивать жалобы, в том числе жалобы жителей побережья, алавитов, учитывать все их претензии и так далее, и так далее. То есть это все декларируется. Возвращаясь к вопросам, насколько он может контролировать происходящее. Стычки есть, он с ними должен бороться, он должен укреплять свою власть. Это один вызов. Второй вызов – это он должен внутри собственных сил, которые помогли прийти ему к власти, удерживать порядок. Там же самые разные группировки, не только Хаят Тахрир Ашам, а разные протурецкие силы, вооруженная оппозиция. Он пытается сейчас объявить, что создаются единые силы безопасности, армия, но очень много, опять же, вопросов, как это получается. Не все группировки готовы сложить оружие, или они просто формально говорят, да, мы присоединились к армии, а по-прежнему действуют самостоятельно. То есть это еще не единая такая зацементированная система. То есть у него два вызова. Оппозиция, то есть силы остатки элемент-класса, да, и, собственно, такая группа поддержки. Плюс есть проблема не только с алавитами. Мы наблюдали, и там очень еще такая зыбкая ситуация с друзами на юге. и неурегулированный вопрос с курдами на Востоке. Там тоже происходят бесконечные стычки. До истории Салавитом Букамель в Сувейде были нападения на сирийских военных со стороны местных тоже остатков режима. И водилась армия, но там друзские шейхи стали плечом к плечу, пригрозил Израиль. И там не вылилось то, что вылилось. С лавинами сложнее. Тут накладывается большой фактор и мести, и религиозной войны. Кстати, нужно сказать, что вот очень многие алавиты говорят о том, что во всей этой резне участвовали очень много несирийцев. Там звучала иностранная речь. Там были уйгуры, таджики, чеченцы. Из того, что мне рассказывали местные жители, и это пишут в том числе. Эти все элементы, которые входили и в Хаят Тахрир аш-Шам, и в протурецкие группировки, они же не вернулись на родину после падения режима. С ними тоже нужно что-то делать. И они тоже не сильно контролируемы. Потому что одно дело, когда аш-Шара удерживал маленькую территорию, Идлиб, ну, не то чтобы совсем маленькую, но одна провинция. А тут вся страна со всеми ее вызовами, проблемами, плюс ему нужны деньги, ему нужны ресурсы, чтобы этим управлять. И плюс ему приходится изображать вот такую благостную картинку перед лицом международного сообщества, чтобы добиваться поддержки политической, снятия санкций Сирии, снятия с Хаят Тахрир аш-Шам лейбла террористической. То есть он тоже не может идти в разнос. И еще неизвестно, как эта история ему аукнется на международной арене. Никто не будет торопиться снимать с него все санкции, когда такая ситуация. Поэтому перед ним много вызовов, много сложностей. И вопрос, как он с этим справится.
Ну да, слова про то, что создадим независимый комитет, и вообще, что было коварное нападение на наши силы безопасности, и это все бывшие асадовские сторонники, немножко как будто бы расчет на внешнего наблюдателя и не имеет отношения к внутренней политике.
При этом, да, мы говорим, что да, действительно, это было. И это происходило все это время с декабря. Никто, в общем, с этим не спорит. Так же, как и убийство алавитов и разборки с другими.
Трудно предположить, каким образом действующее сирийское правительство, исходя из внутренних противоречий, которые вы сейчас описали, исходя из пестроты страны, будет возвращать контроль. Про внешние силы нужно, наверное, тоже все-таки поговорить немножко. Вы это упомянули. Друзы, которые на юге, буквально в пригородах Дамаска в том числе, живут, и которые обычно легко договаривались с действующей центральной властью. В этот раз феноменальное произошло событие. Они договорились скорее с Израилем. Плюс Израиль занял часть территорий, в том числе какие-то давно занимает, новые занял и говорит, никуда не уйдем. Есть прямо в эти дни, когда происходит в Латакии резня или подавление восстания, любой термин, выберите, удары со стороны Турции, они бьют по курдам. Курды тоже продолжают, но если не сопротивление, то проводить свою линию. В общем, по-прежнему пестрая, сложная страна, и вот этот внешний фактор никуда не уходит. Гражданская война, которая, казалось бы, может завершиться, как будто бы не завершается. Можно сделать такой промежуточный вывод?
Безусловно, гражданская война не завершается, далека от завершения. Много разного происходит, и я, и вы упомянули друзов. Друзы, кстати, тоже очень расколоты. Одни, в общем, не то чтобы солидаризируются, но налаживают контакты с Израилем. А тут нужно отметить, что друзы, в общем-то, разделены такими неестественными для них границами. Часть друзов находится под юрисдикцией Израиля уже давно, в том числе на голландских высотах. И сейчас часть семей получили шанс объединиться. Но есть и те, кто никакому Израилю не благоговеет. Но они при этом были много лет лояльны режиму Асада. Сейчас они готовы, да, сотрудничать и были готовы сотрудничать с сирийскими властями. Но тоже они не очень довольны, как сирийские власти учитывают их претензии, как они себя ведут в районах, которые контролируют друзы. И есть разборки между друзами тоже. То же самое с курдами происходит. Там есть курды, которые все это время, с 2011 года, выступали вместе с протурецкими группировками. Есть администрация северо-востока Сирии и сирийские демократические силы, которые с протурецкими силами воевали. Сейчас курды пытаются договориться о том, как сохранить максимум своей автономии. они уже вели диалог о том, чтобы влиться в сирийскую армию. Но после того, что произошло, я не думаю, что это будет происходить быстро. Причем, но они требовали вливания и сохранить такую самостоятельность, то есть единым блоком, то есть как подразделение. Но переговоры между Дамаском и курдами идут очень тяжко. И после того, что произошло, сложно представить, как они будут дальше развиваться. И курды, и друзы осудили то, что произошло с лавитами, и выступили в их поддержку, прошли в друзских районах демонстрации в поддержку лавитов. И, естественно, все это еще надолго, и проблем очень много. Естественно, внешние игроки будут играть против властей. Тут Иран и Израиль, у Турции свои интересы. Поэтому тут такой замес надолго, и им еще непонятно, как Россия и США в этом сыграют. Вот вечером в понедельник должно состояться заседание Совбеза по Сирии. Уникальный случай за многие годы, когда Россия и США собирают вместе заседания. Я помню, как все эти годы проходили баталии буквально России и США из-за Сирии. И был, может быть, только пару случаев, когда они были относительно солидарны по сирийскому вопросу. И то очень много лет назад. Надо сказать, что это был в первый срок Трампа. И плюс это еще было, когда решали проблему с химоружием в Сирии времена Обамы. Но это реально единичный случай. Обычно все заседания по Сирии характеризовались баталиями жесткими между Москвой и Вашингтоном. Но вот сейчас посмотрим, как Россия и США будут решать, что делать Сирии. Тоже очень интересный вопрос.
Представить себе стабилизацию без установления какой-то жесткой диктатуры, которая, во-первых, должна откуда-то взяться, найти ресурсы, и, во-вторых, не стесняться в методах, тоже трудно. Ну, то есть, когда-то, наверное, про Ливан можно было говорить, ну, надо же, какое незавидное положение. Сейчас, вот сравнивая Сирию с Ливаном, думаешь, у них вот это через полосицы институционализировано, они с ней сравнительно долго пожили. Да, бывает и сейчас не здорово, особенно, когда прилетают израильские самолеты, извините, за эту ремарку. Но в целом это куда более комфортное, что ли, состояние. Если бы я был обывателем, мне бы хотелось какой-то большей ясности. Я бы скорее жил в Ливане, чем в Сирии. Здесь же в Сирии это не то, что нахождение рядом и с таким политическим и вооруженным, что ли, сотрудничеством разных общин. Тут просто соседство секторов Газа друг с другом, которые непременно друг с другом воюют. Какая-то бесконечная война всех против всех.
Да, Ливан просто пережил большую гражданскую войну 75-го года длилась, которая около 15 лет. И ее отголоски до сих пор существуют. Просто у ливанцев прививка от гражданской войны. И они очень боятся. Они доходят, встают на грани столкновений и тут же отходят, хотя мелкие стычки происходят. Кстати, ситуация в Сирии, последние события тоже отразились на Ливане. Там тоже в Триполи, в ливанском Триполи, на севере страны, достаточно большая община лавитов, и там уже тоже начинались столкновения в эти дни. Туда была отправлена армия, чтобы не допустить резни массовой. Поэтому в Ливане все тоже так очень зыбко, и они очень сильно зависят от того, что происходит в соседних странах, и как все конфликты в регион отражаются на Ливан. Поэтому я бы еще поспорила, где хорошо жить, но в Сирии, да, я тоже очень много думала, когда пришли новые власти, что, по сути, это может все обернуться новой диктатурой. И мы, в общем-то, видели и видим, как Ахмед Ашара формирует свою власть, окружение. Там же в основном пока все те, кто с ним был, пришли из Идлиба. И все эти разговоры о том, что широкое представительство и конституция – тоже такая определенная видимость. Только вот буквально недавно состоялась конференция национального согласия. Сформирован комитет, который должен писать новую конституцию. Но выясняется, что вот на эту конференцию то одних не пригласили, то других не пригласили. Эти меньшинства, те меньшинства. Этого известного оппозиционера, другого ее организовали буквально за 2 дня. Там никто приехать не мог. Поэтому одно дело картинка такая, показуха демократии, учета всех. А другое дело реальность. И действительно, практика не только в Сирии, во многих арабских странах показывает, что только, к сожалению, жесткая рука может держать власть в стране, жестко контролировать происходящее в СМИ, на улице и так далее. Там просто вопрос в степени диктатуры и степени насилия по отношению к населению. То есть, либо это такие убийства Асада, которые уже за гранью человечности проходили, то, что мы сейчас узнаем, еще долго будем узнавать о преступлениях Асада с массовыми убийствами и прочее, либо это, ну, такое тихое, что там в Египте происходит, людей забирают, не дают говорить, зажимают СМИ, жесткая цензура и так далее. Или в некоторых странах залива тоже жесткая цензура и контроль безопасности, чтобы никаких ни в соцсетях ничего, не дай бог, появлялось против властей нигде и так далее. Поэтому все очень такое, демократия очень условная в этом регионе.
Спасибо огромное.
Пожалуйста.
Это была Марьяна Беленькая, журналистка, автор телеграм-канала о Ближнем Востоке «Фалафельная». Спасибо всем, кто помогает «Медузе», неважно, в каком регионе вы живете, на Ближнем Востоке, в Европе, на американском континенте. Если у вас есть возможность нас поддерживать, то есть если у вас есть деньги, если для вас это безопасно, если вы не очень часто ездите в Россию или когда поедете, знаете, что нужно на телефоне удалить, пожалуйста, поддержите нас финансово. «Медуза» существует за ваш аудиторий счет. Больше нам, по большому счету, положиться не на кого, и ваша поддержка, ну это честно и здорово вообще-то, если мы вам нужны, и к тому же, если вы считаете, что такое медиа нужно людям в России, которые нам помогать не могут, у них и неприятности будут, и с финансами, в смысле с финансовой инфраструктурой не очень все здорово сейчас. Сделайте это, пожалуйста. Повторяю каждый раз, но вы знаете, если не повторяю, почему-то забывается. Вы перестаете поддерживать. Так это устроено. Нужно постоянно делать объявления. Кроме того, лайки, комментарии, подписка на сторонних платформах — это тоже форма поддержки, и из России она, кстати, безопасна пока. В том случае, если вы слушаете этот эпизод на «Медузе», в ее приложении мобильном, например, или на сайте, то такой опции у вас нет, но она и не нужна. Мы сами себе алгоритм, мы сами приоритизируем собственный контент. Спасибо всем за внимание. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Что случилось? Пока.